Иногда Ориген до такой степени увлекается аллегоризмом, что всецело пренебрегает историческим смыслом текста. Но во многих случаях его духовное толкование стало традиционным христианским толкованием Библии. Писания Оригена также живо говорят о его личности и характере. Блестяще образованный эрудит, профессор, с характерно эллинским складом ума. Он был влюблен в ветхозаветный текст любовью интеллектуала, был искренне предан церкви и был очень добросовестным богословом. Ниже приводятся несколько блестящих по глубине и уму примеров из его комментариев и проповедей. В гомилии на первую главу Евангелия от Луки Ориген говорит о существовании апокрифических писаний наряду с каноническими. «Следует вам знать, что много Евангелий было написано, а не только те четыре, которые мы читаем и которые были избраны и вверены церквам. Это нам известно непосредственно из первой главы Евангелия от Луки, где сказано, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. В комментарии на заповеди блаженства «Блаженны миротворцы» Ориген утверждает, что для понимания священного текста необходимо особого рода знание, даруемое Святым Духом. Это знание раскрывает нам единый духовный смысл внешне противоречивых текстов Писания, и тем самым устанавливается мир. Тому, кого мы можем назвать миротворцем, ничто в божественных высказываниях не представляется ни искаженным, ни извращенным. Все ясно тому, кто наделен пониманием. В гомилиях на послание к евреям поднимается проблема авторства в самом современном смысле слова. Ссылаясь на стиль и синтаксис послания, Ориген делает вывод, что апостол Павел не мог быть его автором, который, по всей видимости, был образованным эллином, хорошо знакомым с мыслью святого Павла. Возможно, Климент Римский или евангелист Лука. Предположение, с которым согласились бы и некоторые современные исследователи Нового Завета. Стиль языка послания, озаглавленного «к евреям», не обнаруживает недостаточного литературного умения, свойственного апостолу. Он, Павел, и сам признавал, что не владеет литературным искусством. Но потому, как составлены фразы, чувствуется эллинское образование автора, как согласится всякий, кто способен судить о различиях стиля. Я желал бы высказать мнение, что мысль послания – апостольская, Павла, но что стиль и композиция принадлежат кому-то, кто запомнил учение апостола и написал комментарии к словам своего учителя. Если какая-либо церковь считает, что послание написано Павлом, пусть остается при своем мнении. Ибо не без оснований наши предшественники передали его нам как послание Павла. Кто же на самом деле написал его, одному Богу известно. Некоторые говорят, что Климент, епископ Римский, написал его. Другие, что Лука, автор Евангелия и Деяний. В комментарии на Евангелие от Матфея Ориген поднимает животрепещущий вопрос. Как объяснить неподготовленному читателю смысл и значение таких книг, как Левит или Паралипоменон? В Ветхозаветном Писании существует гармония, утверждает он. При чтении по частям утрачивается смысл единого целого. Библия – цельная книга, объединенная общим смыслом и интуицией, в которой отдельные книги не дают представления об общем замысле. Так же, как партия одного инструмента в симфонии не может быть отделена от всего произведения. Этот знаменитый музыкальный образ в применении к Писанию был впервые предложен именно Оригеном. Так же, как человеку, не обладающему музыкальным слухом и не понимающего теории музыкального созвучия, представляется, что различные струны псалтири или лиры, производя различные явно несходные звуки, по причине этого несходства звучат негармонично, так же и те, кто не умеют различить божественную гармонию в Святом Писании, видят несоответствие между Ветхим Заветом и Новым, или между пророками и законом, или между Евангелиями, или же между апостолом Павлом и Евангелием, или, наконец, между ним и другими апостолами. Но когда приходит человек, обученный музыке Божией, человек, искусный делом и словом, и потому названный Давидом, имя, обозначающее «умелая рука», неправильная интерпретация Оригена. Давид по-еврейски может значить «возлюбленный». Этот человек вызывает к жизни звук музыки Божией, ибо он владеет искусством вовремя ударять по струнам закона, то в созвучии с ними по струнам Евангелия, то по струнам пророчества, а когда требуют обстоятельства и по апостольским струнам, в созвучии с пророками или же Евангелием. Ибо ему известно, что все Писание есть в совершенстве настроенный божественный инструмент, и он производит на нем различные ноты одной мелодии спасения для тех, кто желает учиться. Мелодии, смиряющие и останавливающие всякое действие злого духа, подобно тому, как игра Давида усмиряла злого духа, душившего Саула. Комментарий на вторую главу Евангелия от Матфея. А вот пример прекрасной, но совершенно искусственной аллегории, отбрасывающей буквальное историческое значение текста. Смерть Моисея трактуется как смерть ветхозаветной религии, уступившей свое место истинной религии, христианству, символизируемому новым предводителем, Иисусом Навином, который есть прообраз Иисуса Христа. Теперь мы должны рассказать о смерти Моисея. Ибо если мы не понимаем, что означает смерть Моисея, то мы не сможем постичь, и что значит власть Иисуса Навина, то есть Иисуса Христа. Если вы вспомните падение Иерусалима, запустение алтарей, прекращение жертвоприношений, всесожжений и возлияний, отсутствие священников, первосвященников, угасание служения левитов, когда вы увидите, что всему этому приходит конец, тогда говорите, что Моисей, раб Господень, скончался. Но когда вы видите обращение язычников к вере, строительство церквей, не алтари, окропленные кровью животных, но алтари, освященные кровью Христа, когда вы видите, что священники и левиты приносят в жертву не кровь быков и козлов, но Слово Божие, благодатью Святого Духа, тогда скажите, что пришел на смену Моисею не Иисус, сын Навин, но Иисус, сын Божий. Комментарий на книгу Иисуса Навина. Другой пример толкования, объясняющий, что значит иметь веру в Христа, стал впоследствии классическим отеческим толкованием. Возможно, что если подобно Петру, мы говорим слова, которыми Симон Петр ответил Христу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Не потому, что плоть и кровь открыли это нам, но потому, что свет Отца Небесного просиял в наших сердцах, то и мы становимся тем же, чем был Петр. Мы так же, как и он, получаем блаженство, ибо причины его блаженства применимы и в нашем случае. Он, Отец, дает нам откровение, которое возводит на небеса тех, кто отодвинул все завесы со своих сердец и получил Дух Божией премудрости и откровения. И нам также скажет слово: «Ты, Петр», и так далее. Ибо каждый ученик Христа есть камень, и от Христа пили те, которые были из духовно последующего камня. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. И на каждом таком камне возводится всякое слово церкви и ее соответствующий образ жизни. Комментарий на 16 главу Евангелия от Матфея, 18 стих. Иными словами, благословение, данное Господом апостолу Петру, не относится к одному лишь ему, поскольку все те, кто обладает теми же качествами, что и Петр, также разделяют его благословение. Благословение дается по вере, и верующие составляют церковь. В этом комментарии к тексту, который служил свидетельством примата Римской Церкви для многих поколений западных богословов, Ориген ни словом не упоминает ни Римскую Церковь, ни римского епископа. Основным апологетическим трудом Оригена является его книга «Против Цельса». Языческий философ Цельс был автором книги «Истинное слово», опровергавшей христианство. Ответный труд Оригена представляет для нас особую ценность, так как в нем сохранилось много цитат из книги Цельса. Сама книга до нас не дошла. Таким образом, мы имеем живую и полную картину взаимоотношений между христианами и язычниками в III веке. Это тем более интересно, что Цельс был добросовестным мыслителем, хорошо изучившим Библию, и христианское учение против Цельса представляет собой первую серьезную полемику между образованным христианином и язычником-интеллектуалом. Основные положения Цельса можно свести к следующему. Во-первых, христиане уступают язычникам в отношении богослужения и философии, ибо как в том, так и в другом они опираются на еврейское писание, которое Цельс считал провинциальным, варварским и нефилософским. Во-вторых, Цельс упрекал христиан в демократичности. Их учение доступно всем и каждому, тогда как истинная философия – аристократическая дисциплина, доступная лишь немногим избранным. В то же время Цельс одобрял учение о логосе и христианскую этику. Он призывал христиан влиться в плюралистическое римское общество, сохранив веру в Иисуса Христа, которого он представлял себе кем-то вроде волшебника, совершившего ряд вполне убедительных чудес. В центре полемики был вопрос об идолопоклонстве и почитании образов. Цельс писал, что хотя христиане и обвиняют язычников в грубом материализме, сами они намного хуже, так как поклоняются Богу, который был рожден от женщины и появился на земле в человеческом облике. Язычники же, воздвигая статуи своим богам, вполне отдают себе отчет, что эти статуи не боги, а лишь их изображения. Это первый в истории спор о поклонении изображениям и о религиозном искусстве. Совокупность взглядов Оригена на основные проблемы веры, христианского мышления и догматики изложены в его большой книге «О началах», само название которой указывает на ее всеохватывающий характер. Книга эта была написана в Александрии между 220 и 230 годами, когда Ориген был уже зрелым человеком и ученым. Полный текст известен нам в латинском переводе Руфина, и лишь небольшие фрагменты дошли до нас в греческом оригинале. Руфин переводил «О началах» как раз в то время, когда среди богословов начали возникать серьезные сомнения в православности многих взглядов Оригена, поэтому его переводу нельзя доверять полностью. Руфин многое смягчал, а местами заведомо искажал мысль своего учителя. «О началах» состоит из четырех частей. В первой излагается учение о Боге. Во второй – космология, учение об устройстве мира. В третьей – антропология. В четвертой – христианское откровение, философия Святого Писания, принципы экзегетики и так далее. Учение о Святой Троице Ориген излагает в трактате «Диалог с Гераклитом», сочинение столь двусмысленным, что во время арианского спора на него будут ссылаться как еретики, так и православные отцы, сторонники Никейского собора. К духовным сочинениям Оригена можно отнести трактат о молитве и комментарии на молитву Господню. Классическое сочинение о молитве стало особенно популярным в монашеской среде. В нем обсуждаются пути к единству с Богом, описываемые в неоплатонических категориях как возвращение души к Богу.